Глава 3. Маленькая гостиница на улице Лепик. Было солнечно и морозно, изо рта шел пар, а кончики пальцев мерзли. Но Мигре все равно не ушел с открытой площадки автобуса, где он стоял, читая только что вышедшую газету, и то ворчал, то не мог сдержать улыбки. Ехал он на работу слишком рано. Часы показывали всего 9:30, когда он вошел в комнату инспекторов и увидел, как Жанвье соскакивает со стола, на котором только что сидел, и пытается спрятать газету, которую только что громко читал вслух. Их было там 5 или 6, в основном молодежь. Они ждали от Люка задания на день. Все они старались не смотреть на комиссара, но некоторые украдкой все же поглядывали на него, с трудом сдерживались, чтобы не рассмеяться. Им было невдомек, что статейка позабавила его самого не меньше их, и он валяет дурака, чтобы доставить им удовольствие, напускает на себя мрачный вид, раз уж они ждут от него именно такой реакции. На первой странице газеты на 3 колонки растянулся заголовок «Злоключение мадам Мигре». История, приключившаяся накануне с женой комиссара на Антверпенской площади, рассказывалась живо и в мельчайших подробностях. Не хватало только фотографии самой мадам Мигре с мальчуганом, которого ей так бесцеремонно перепоручили. Мигре вошел в кабинет Люка. Тот тоже прочитал заметку, но у него были свои причины отнестись к ней куда более серьезно. «Надеюсь, вы не подумали, что это идет от меня». Я был сразу потрясен, когда утром открыл газету. Ведь я ни одному журналисту ничего не рассказывал. Вчера, вскоре после нашего с вами разговора, я позвонил Ламбалю в 9-й округ. Ему я не мог не рассказать эту историю, правда, не называя имени вашей супруги, поскольку именно он должен был заняться поисками такси. Кстати, он только что позвонил, что уже нашел чисто случайно этого водителя и отправил его к нам. Через несколько минут тот будет здесь».
«А в кабинете у тебя никого не было, когда ты звонил Ламбалю?»
«У меня всегда кто-то сидит, и дверь в комнату инспекторов наверняка была открыта».
«Но кто мог?
Ужас берет, что это кто-то из наших. У нас и утечка информации».
«Я еще вчера об этом подумал. Утечка произошла уже 21 февраля. Ведь когда ты пришел на улицу Тюрен с обыском, Филипп Леотар уже был предупрежден».
«Кем?»
«Не знаю. Явно кем-то из полиции».
«И потому к моему приходу чемодан исчез?»
«Скорее всего».
«Тогда почему они не избавились от костюма с пятнами крови?»
«Может быть, о нем не вспомнили. Или решили, что нам не удастся определить, что это за пятна. Или просто не успели».
«Вы хотите, патрон, чтобы я опросил инспекторов?»
«Я сам этим займусь».
Люка еще не закончил разборку почты, завалившей его длинный стол.
«Ничего интересного?»
«Еще не знаю. Буду разбираться. Множество сообщений о чемодане, конечно. В одном анонимном письме говорится, что он и не покидал улицу Тюрен, и что мы, должно быть, слепые, раз его не находим. В другом письме утверждается, что корни всей истории в Конкорно. Еще в одном, написанном убористым почерком на 5 страницах, доказывается, что все дело вообще раздуто правительством, чтобы отвлечь внимание населения от дороговизны жизни. Мигре прошел к себе, снял шляпу и плащ и, несмотря на хорошую погоду, забросил угля в печь, единственную в доме на набережной Орфевр, которую ему с таким трудом удалось сохранить, когда устанавливали центральное отопление. Приоткрыв дверь к инспекторам, он позвал малыша Лапуэнта, только что появившегося в комнате.
«Садись».
Он тщательно закрыл дверь и с любопытством взглянул на молодого человека.
«Ты честолюбив?»
«Да, господин комиссар, я бы хотел стать таким, как вы. Это называется амбицией, да?»
«Твои родители люди состоятельные?»
«Нет. Отец банковский служащий в Милане. Ему нелегко удалось поставить нас на ноги, сестер и меня».
«Ты влюблен?»
Он не покраснел, даже не задумался.
«Нет,
пока нет. У меня все еще впереди. Мне только 24, и я не хочу жениться, пока у меня не будет приличного положения».
«Ты живешь один в меблированных комнатах?»
«К счастью, нет.
Моя самая младшая сестра Жермена тоже живет в Париже. Она работает в издательстве на Левом берегу. Мы живем с ней вместе, и по вечерам у нее хватает времени заниматься хозяйством. Это нам выгодно».
«У нее есть возлюбленный?»
«Ей всего 18».
«Ты в первый раз с улицы Тюрен сразу же сюда вернулся?»
Лапуэнт покраснел и довольно долго молчал, прежде чем ответить. «Нет», — наконец признался он. «Я был так горд и счастлив, что мне удалось кое-что найти, что я позволил взять себе такси и заехать на улицу Бак, рассказать все Жермене».
«Хорошо, малыш, спасибо».
«Почему вы меня об этом спрашиваете?»
«Это ведь я задаю вопросы, не так ли? Потом, может быть, придет твой черед. Ты был вчера в кабинете у бригадира Люка, когда он звонил в 9-й округ?»
«Я был в соседней комнате, а дверь между ними была открыта».
«И в котором часу ты говорил с сестрой?»
«Откуда вы это знаете?»
«Ты отвечай».
«Она заканчивает работу в 5 часов и ждала меня, как это часто бывает, в баре у башенных часов. Мы с ней, прежде чем идти домой, выпили по аперитиву».
«Вечером ты не расставался с ней?»
«Она пошла с подругой в кино».
«Ты видел эту подругу?»
«Нет, но я ее знаю».
«Все, иди».
Лапуэнт хотел сказать что-то еще, объясниться, но комиссару сообщили, что его хочет видеть какой-то шофер такси. Это был коренастый человек лет 50, который в молодости, должно быть, был кучером фиакра. Судя по его виду, прежде чем явиться сюда, он подкрепился парой стаканчиков белого вина. «Инспектор Ламбаль велел прийти к вам по поводу той дамочки».
«Как он узнал, что это ты ее вез?»
«Я обычно стою на площади Пегаль, и вчера вечером он подошел ко мне, как подходил поговорить и к другим шоферам. Это я ее подсадил».
«В котором часу? Где?»
«Было, наверное, около часа дня. Я кончал обедать в ресторане на улице Лепик. Моя машина стояла у входа. Я видел, как мужчина и женщина вышли из отеля напротив, и она сразу заспешила к моей машине. Она была очень разочарована, когда увидела опущенный флажок. Я уже допивал свою послекофейную рюмочку и крикнул ей, чтобы она подождала».
«Как выглядел ее спутник?»
«Молодой толстяк, великолепно одетый, похож на иностранца. Ему где-то от 40 до 50, точно не скажу. Не особенно его рассмотрел. Он отвернулся и что-то говорил ей на иностранном языке».
«На каком языке?»
«Не знаю. Я сам из Пантена. В чужих говорах не разбираюсь».
«Какой адрес она назвала?»
«Она очень нервничала, торопилась. Попросила сначала подъехать к Антверпенской площади и притормозить. Она что-то высматривала из окна. «Остановитесь на минуту», — сказала она, — «и трогайтесь, как только я скажу». Она кому-то помахала. К машине подошла толстая тетка с маленьким мальчиком. Дама открыла дверь, посадила в машину мальчугана и велела мне ехать».
«Вам не показалось, что это похоже на похищение?»
«Нет, они разговаривали. Недолго. Парой слов перекинулись. Но у той женщины, похоже, гора с плеч свалилась».
«Куда вы отвезли мать с ребенком?»
«Сначала к заставе на ИИ. Там она передумала и попросила отвезти ее к вокзалу Сен-Лазар».
«Там она и сошла?»
«Нет. Она остановила меня на площади Сент-Агюстен. Потом я оказался в пробке и в зеркальце видел, что она взяла другое такси. Только номера я не сумел разглядеть».
«А вам захотелось?»
«По привычке. Она действительно была слишком возбуждена. И это ненормально, мотать меня к заставе на ИИ, а выйти на площади Сен-Агюстен. И все для того, чтобы пересесть в другую машину».
«Она по дороге с ребенком разговаривала?»
«Две или три фразы ему сказала, чтобы успокоить». «А компенсация мне полагается?»
«Может быть, я не уверен.
Я ведь полдня потерял». Мегре протянул ему банкноту и через несколько минут уже входил в кабинет начальника сыскной полиции, где шла летучка. Там за огромным столом из красного дерева сидели начальники всех служб, обсуждая текущие дела. «А у вас, Мегре, как поживает ваш Стивельс?» По их улыбкам было видно, что все они прочли утреннюю заметку, и он снова, опять-таки для их удовольствия, насупился. Была 9:30. Раздался телефонный звонок, начальник полиции снял трубку, послушал немного и передал ее Мегре. «Вас просит Таранс».